Да, вроде наладил.
Ну,
Алло.
давайте,
Алло,
давайте. Я
да.
могу даже убрать изображение, чтобы лучше было, больше интернет оставалось на связь, если какие-то проблемы.
Мне, конечно, ужасно хотелось бы вас видеть.
Ну, давайте, давайте, давайте.
Но
Поехали, пока работает.
пока все нормально. Я недавно переслушал ваше интервью с Велиховым, по-моему, на «Свободе»,
Да.
где вы говорили о том, что вы готовите совместную книгу с каким-то польским изданием Станислава Ежелеца.
Это я могу рассказать. Приятный для меня
Ну, в
вопрос.
общем, наверное, да, это многим людям может быть интересно, да.
Да. Эта идея 10 лет моей. Я такой давнишний поклонник Ежелеца. Поклонник не очень даже точное слово, наверное, потому что это просто один из тех людей, которые меня сформировали. Сформировали мой мозг и уж точно мои литературные пристрастия к лаконизму, к короткой форме, к попытке сказать мало, но сказать смачно, как сказал Бабеля. А Ежелец в этом смысле абсолютно уникальный, великий афорист, вернувший афоризм на какую-то невероятную высоту. Вот. А идея заключалась в том, чтобы сопроводить афоризмы Ежелец, эти непричесанные мысли, видеорядом 20 века и взглянуть на 20 век через афоризмы Леца или на афоризмы Леца, да, через 20 век, через реалии 20 века. От Льва Толстого, так сказать, от Цусимы, от русско-японской войны до начала 21 века, по Путина включительно и по нынешних тиранов. Да? Проиллюстрировав. Иллюстрация тоже не очень точное слово, потому что что тут что иллюстрировать, не очень понятно. Фотографии и афоризмы находятся в взаимодействии, парадоксальном иногда взаимодействии, редко в иллюстративном, лучше в парадоксальном. Долгое время проект существовал только как игра моя, я как-то склеивал фотографии с афоризмами, в какой-то момент это стало проектом уже, и через год мы планируем весной 2018 года на трех языках, на польском, украинском и русском, выбор языков определяется тем, что Ежелец родился во Львове, который, в общем, откуда поглядеть.
Да, ну конечно.
Он еще австро-венгерский, да, город. Он, кстати, был большим поклонником императора Франца Иосифа. Вот, сделать этот большой международный проект, большой, он получается большой и увесистый. Это больше 1,5 сотен разворотов, пар фотографий, афоризм. Вот, это будет большая, красивая, надеюсь, умная книга, посвященная Станиславу Ежелецу. Это будут фотографии, афоризмы, биография его. И для поклонников Ежелеца то, что называется бонус 50 неизвестных афоризмов
Вот я это бы хотел бы
Ежелеца.
мой следующий вопрос, потому что вы тогда же сказали, что еще очень много архивов не разобрано, да?
Да, они огромные архивы, там счет афоризмов в записных книжках шел на тысячи. Очень трудно с этим разбираться, потому что он ничего не вычеркивал. А в сущности, один и тот же афоризм он записывал 10 раз разными способами, и в его книгах это так и не разобрано, в сущности. Очень многие мысли повторяются, а это он, это опубликованы просто все варианты, да, все варианты. Он вертел, так сказать, он вертел эту мысль, доводя ее до какой-то идеальной формы. Вот, но нашлись, когда мы начали готовить этот альбом, то пан Томаш де Тушлет, сын Станислава Ежелеца, живущий в Варшаве, архитектор, вот в архивах обнаружились газеты 30-х, 40-х годов, это газеты, то есть афоризмы, которые были опубликованы в газетах, но были потеряны при подготовке, ну, не вошли, потому что счет шел
Понятно.
на тысячи, да, невозможно все. И среди сотен неизвестных афоризмов мы отобрали несколько десятков совершенно уровня Леца, уровня лучшего Леца. Я вгляделся в точку над «и», пишет он. Это был след от пули. Вот на таком уровне,
Ой,
да?
кошмар какой, слушайте,
Вот на таком уровне афористика. Вот неизвестный нам Ежелец и будут так сказать, бонус. Но и главное, это вот эти фотографии века, лучшие фотографии века, то есть не это была самая большая проблема в проекте приобретения прав, потому что это фотографии просто иногда великих фотографов, там и Капы, и Картье, Брессон, и Сальгада, да, и наши, и Ивлева, и Юрий Рост, замечательные фотографии, так сказать, отечественной школы, и Семин, и Щеколдин, вот. И, ну, значит, ну, и советская классика фотографий, и мировая классика фотографий. Фотографии сами по себе великолепны и самодостаточны, но, так сказать, иногда они вступают просто в химическую реакцию с афоризмами Летца. В лучшем случае, в худшем случае это иллюстрация, в лучшем случае усиление парадокса. Парадокс выводится на какую-то новую высоту. Это история, которой я занимался долго, но вот в будущем году это станет книгой. Я надеюсь.
Скажите, следующий вопрос тогда вот у меня какой, знаете, вы говорили вот не так давно, когда речь зашла о вот новом этом историческом дискурсе, дурацкое слово, конечно, о поправлении вообще того, что происходит сейчас в мире, ну, там Трамп, Шмамп, всякие Брекситы, Экситы и все такое прочее. Вы говорили, что в Польше то же самое наблюдается. А дело в том, что я знаю, что вы в Польше, к Польше имеете серьезные отношения, но мы не знаем, что там происходит. Что вы имели в виду? То есть с Венгрией понятно, а что вы имели в виду?
Там партия, ну, можно посмотреть, там правые пришли к власти. И это не просто правые в таком традиционном, значит, европейском понимании, да, консерваторы-либералы, как там в Англии. А это такие правые-правые, все по-настоящему. Они карнавали, это такое, значит, вполне себе клерикальная, сильно правая, клерикальная популистская власть пришла. И они уже сделали несколько шагов к попранию Конституции, так сказать, к уменьшению общественного контроля. Идет сильнейшая атака на прессу, поменены там редактора, то есть очень сильные кадровые смены. Сильнейший клерикализм.
О, да.
Очень сильный, настоящий. Недавно они короновали Христа как польского короля, чтобы вы понимали степень запущенности.
Вау.
Да. То есть при прошлой власти это приснилось какой-то милой женщине, что Христос на чистом польском, разумеется, попросил его короновать как польского короля. Сейчас это уже государственная политика. Популизм, раздача денег, да, народу. Народ в сильнейшем ощущении, сильнейшей эйфории. В общем, они пошли, по мнению моих польских друзей-интеллектуалов и либералов, они пошли по путинскому пути размашистыми шагами. Вот. Насколько, до какой степени польское общество окажется, так сказать, ну, привито к этой опасности, покажет время, пока. Ну вот, по мнению моих либеральных, очень известных и менее известных польских друзей, ситуация довольно тяжелая, драматическая, вполне драматическая.
А с чем связано это, как вы считаете? Конкретно там, в Польше. Ведь вроде бы они прививку-то должны были получить.
Я не планист и не политолог, поэтому я не могу говорить о ошибках конкретных, которые, так сказать, были допущены. Естественно, приход крайних правых это всегда означает разочарование в левых.
Ну, то есть это маятник в другую сторону.
Ну, разумеется. Резко, да. Вопрос в том, как далеко улетает этот маятник. Собственно, у нас тоже Путин и коммунисты должны были прийти за 5 лет до Путина, за 4 года до Путина к власти на разочарование в демократических идеях. Когда либерализм слабеет, когда ну, просто понижается качество, либо он просто, как у нас символизируется, с воровством и негодяйством, бандитизмом и коррупцией, когда ну, в нашем случае со словом «либерал» начинает ассоциироваться не Сахаров и академик Рыжов, а там Барсуков, Коржаков, там, да, и новые русские, и варьё, да, и какой-нибудь Вавилов, там, значит, министр, да, просто варьё начинает ассоциироваться со словом либерализм, то потом маятник улетает в противоположную сторону, и люди хотят в любую казарму, хотя только не будет этого. Вопрос только в том, что от либерализма в казарму маятник улетает очень легко, а вот вернуться из казармы в либерализм, Так просто не получается, потому что первое, что делает казарма, да, первое, что делает власть, так сказать, правая, она узурпирует власть, разумеется. Да? Ну, правая не в европейском понимании, а, так сказать, да, консервативная.
Да, да, я понимаю.
Да, вот и все. Поэтому туда очень легко от Веймара к Гитлеру 2 секунды.
Да, несколько лет. Да?
А вот от Гитлера только через катастрофу всеобщую и военное поражение. И от Шушкевича к Лукашенко 2 секунды. А дальше, извините, Лукашенко и Лукашенко, и снова Лукашенко. И Мугабе, Мугабе, и снова Мугабе. И Путин, которого не сковырнешь, да, уже, значит. То есть, по крайней мере, легитимно не сковырнешь. Только ломать, когда замурована дверь, то только ломать стену. Это классика. До какой степени это будет иметь отношение к Польше, посмотрим. Пока ничего хорошего.
А скажите, вы были в Москве вчера?
Нет, я...
А вы не были на марше,
да? Я сейчас в Германии, я не был на марше.
Я понял, ага.
Я не был на марше. И впечатления от того, что я читаю в интернете, впечатления сложные. С одной стороны, десятки тысяч людей, там 15-20 тысяч. Ну, есть люди, продолжают выходить. Да? Но если бы я и был, я, конечно, бы вышел, но мы выходим уже не изменить что-то, да? А это такое инстинкт человеческого самосохранения. Просто нельзя не выйти. Мы выходим для того, чтобы посмотреть друг на друга, убедиться, что мы есть, что нас много, что мы не сучились, не просто не оскотинились, что мы выходим в память о там, нашем друге, о хорошем человеке, которого убили. И ясно, что убийца находится в высших эшелонах, заказчик этого убийства, известен, и он среди героев России, депутатов Государственной Думы, он в политической элите. А это означает, что убила власть. Да? И то, что есть десятки тысяч людей, пятизначное число, которые готовы выйти в память об этом, да? И это хорошо. С другой стороны, совершенно очевидно, что это не те числительные, которые могут поменять ситуацию. И ощущение не то чтобы обреченности, но это этическая, а не политическая акция. В конечном счете, это этический поступок, это просто каждый человек понимает, что он, если он в Москве и на ногах, то ему надо прийти. Просто почистить карму, да, чтобы не оказаться среди тех, кто не пришел. Но поменять — это не то числительное, да, и ОМОН, который плотной толпой сопровождает это и командует, там, проходим, и решает, какие транспаранты пускать, а какие не пускать, это означает, что это все происходит Христа ради. Мы не на свободе. Это прогулка в концлагере.
Выпросили прогулку.
Это нас вывели, да, нам разрешили прогуляться на свежем воздухе в этом концлагере. Не так выходят на улицы в свободных странах. Вот. И когда выходят на улицы в свободных странах, во-первых, другими числительными по таким случаям выходят. И во-вторых, когда выходят по-другому и другими числительными, это может поменять что-то. В нашем случае прогулка в концлагере. Что не отменяет моего уважения и симпатии ко всем, кто вышел в этот день на улицу. Я был бы в их числе, разумеется, если бы был в Москве.
Ну, поскольку мы вас слушаем регулярно, следят буквально все мои знакомые за Эхом, конечно, и там, где вы еще, если появляетесь где-то вот как на свободе и все такое, то есть я не хочу дублировать все эти вопросы, о которых вы постоянно говорите. Кстати, первый раз, когда мы с вами встречались, было 3 года назад в Торонто. Я вам тогда еще задал, если, конечно, не помните вопрос, то сколько раз уже можно говорить о независимых судах, о свободе прессы, бла-бла-бла, и ды-ды-ды-ды-ды, и ничего абсолютно с того времени, ничего не ушло в песок, абсолютно все то же самое, все те же самые проблемы, только они еще больше обострились в связи с украинскими делами, естественно, потому что пересрались все друг с другом просто по полной программе, но не мне вам говорить, собственно. Давайте мы вот что. Поскольку у вас сейчас большая возможность выступать по эту сторону, нежели по ту. Расскажите, с чем вы сейчас приезжаете? Что это за куклы 20 лет спустя? Что это за программа такая?
Это я получил право использовать на своих концертах отрывки из программы «Куклы».
А они не вам принадлежат, эти права?
Нет, разумеется. Но если бы я не Если бы мне принадлежали куклы, если бы я был владельцем прав и продюсером, я бы вам прилетал бы на собственном Боинге.
Я понял, окей, хорошо.
Нет, 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 я всего лишь автор сценария в тех случаях, когда мое имя в титрах. Да, было и по-другому. Вот. Но я теперь могу показать отрывки из моих некоторых старых программ, из программы «Куклы». И уже, поскольку уже не 20 лет, а уже 22 года, исполнилось скоро будет четверть века, то это взгляд на последние, можно сказать, и на 20, на четверть века последнюю российскую.
То есть вы делаете апдейт, да, такой?
Да, 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 да. Мы рассказываем, я рассказываю о. Вот мы вспоминаем, это такая ностальгическая история. Мы вспоминаем это 20-летие с расцвета ельцинских времен, с середины 90-х, по сегодняшний день, через программу «Куклы», через истории, замечательные, смешные, отчаянные, сопровождавшие. Работу над этой программой через разные времена, через. Ну, я рассказываю свои вокруг байки, потому что, конечно, вокруг этого много всего происходило. И вот такая двухчасовая программа, там десяток отрывков из разных программ.
Ну, это как? Вы сами играете за нескольких персонажей?
Нет,
как это все выглядит?
Нет, 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 это видео.
А, я понял.
Это видео. Okay. Это отрывки из программ. Это отрывки из разных программ. С 95 по 2001 год. Это отрывки, десяток отрывков из разных программ. Значит, и «Куклы», и другие мои телевизионные программы. Значит, это рассказ о времени, где мы дополняем друг друга. Я и видеоряд примерно пополам. И там будут самые запоминающиеся и, если сказать, классические отрывки из «Кукол», включая там того же «Крошку Цахиса», вполне, вполне запомнившегося.
Да, повзрослевшего вот. Немножко.
Да, да, да. Да. Вот с 95 по 2001 год и даже с некоторым заходом дальше другие мои телевизионные программы. Вот такая программа. Это веселый и грустный обзор, рассказ об этом 20-летии прошедшем. Моими глазами, конечно, через историю страны и того, что с ней произошло, со свободой слова и с журналистикой. Вот такой обзор за 20 лет. И там будут замечательные, поверьте, отрывки. Я выбрал лучшие кусочки из огромного-огромного этого быка. Значит, из огромного количества этих программ, их было под 200, да? Я выбрал там час, мне кажется, самого симпатичного и любопытного. Там есть по-настоящему хороший вкус. Это такая ностальгия, и веселая, и грустная ностальгия. Приходите, увидите.
Но здесь-то люди, конечно, болит у всех, но, конечно, не так сильно болит, как у тех людей, которые по ту сторону, потому что мы же общаемся и слушаем все время. И,
знаете, это зависит не от географического положения. Многие, находящиеся по ту сторону, в амнезии находятся и вообще никак не рефлексируют. Многие из находящихся по вашу сторону бросаются утром к Фейсбуку или там, чтобы узнать, что случилось на родине.
Это правда.
Это совершенно, это не зависит от места жительства, это вопрос ощущения, самоощущения. И я совершенно не делю свою публику на российскую и иноземную. Все определяют библиотеки, которые стоят в домах у людей. Если библиотеки совпадают, то нам есть о чем говорить. Если библиотеки категорически не совпадают, то, видимо, не стоит пытаться даже общаться. А человек, у которого совпадает со мной библиотека, может жить в Сиэтле или в Торонто, да? А человек, с которым мне не о чем говорить, живет на соседней лестничной клетке. Да? Вот на моей лестничной клетке, допустим. Это никак не связано с географией. Вот. Поэтому так любопытно, моя концертная и лекционная деятельность. Это такая прикладная социология, потому что я в последнее время действительно чаще на Западе, чем на родине, по независимым от меня причинам. потому что в Торонто мне можно, а в Петербург нельзя, да, с концертом. Вот. И я понимаю, что просто для меня гораздо большая загадка сегодняшняя российская публика, угу. чем западная. Вот это да, это правда. Ну, я как... с гораздо большей тревогой, когда угу. время от времени меня пускают, значит, на выйти на... Я, вот это требует от меня гораздо больше концентрации, чем пресс Торонто. Угу. Потому что я знаю, какая публика придет ко мне в Торонто, угу. я не знаю, какая публика придет ко мне в Москве. А я уже ее хуже знаю, потому что меня очень давно не пускают. Я не говорю о городах-миллионниках, куда меня не пускают уже очень давно. Я не могу ни в Екатеринбург, ни в Поволжье, Красный поезд давно закрыт для меня. И у меня была лекция в Токио, в Токийском университете, а во Владивосток меня не пускают категорически. Я не был во Владивостоке. Вот, это нелегкая судьба бывшего невыездного еврея. Это очень смешно.
Это очень смешно, это на очень... самом деле. Если так со стороны посмотреть, это безумно смешно.
С дистанции жизни это очень смешно. Когда я могу полететь в Токио, и у меня там есть публика. Причем эта публика состоит из, в моем случае, из выпускников Белгородского политехнического значит, отличников Белгородского политеха, которые уехали на Тойоту работать. Понимаете? И когда у них заканчивается контракт на Тойоте, они перебираются, я хотел сказать, угадайте, но бессмысленно, не угадайте, в Найроби. В Найроби. Но только не в Белгород. Я спрашиваю, а в Белгород не хотите? А потом сам смеюсь, потому что вспоминаю, ну, мне приходится это знать, что в Белгороде есть губернатор Савченко, который ввел дресс-код для женщин на дискотеках, да, и я понимаю, что люди из Токио, да, и православие, значит, самодержавие, народность, да, и молодые отличники, да, специалисты Тойоты, отличники Белгородского политеха, большая компания, закончив контракт в Японии, перебираются в Найроби. Это вот путинизм в таком тихом, незаметном варианте, без убийств. Просто такое вот кровотечение из страны, о котором я и часто говорю. Вот эти ребята не нужны. И им не нужен губернатор Савченко с дресс-кодом. Они уже отвыкли от того, что им кто-то будет, им 30 лет. И они не хотят, чтобы им кто-то делал замечания, да, и рассказывал им, как одеваться, как креститься, во что верить, да. Они отрезанные ломой для сегодняшней России. Они часть мира уже. Это огромный запасной русский мир, который теперь и в Найроби, и где угодно. Вот, а в России, значит, вот элита в виде Рамзана Ахмадовича Кадырова и всего, что с этим связано. Это приговор, конечно, по большому счету.
И вот на этой, уж не знаю кому, какой ноте, первая часть нашей скайп-сессии завершилась, а следующая воспоследовала спустя пару дней. И качество связи, увы, было уже сильно хуже, что не повлияло, однако, на остроту мыслей и точность формулировок. В общем, продолжаем.
Алло.
Да, Виктор Анатольевич, дайте угадаю, вас рвут на части, естественно.
Да не то, что. Не хотите меня, значит, звучит проститутски, но вы у меня сегодня 6-й клиент.
Ну, понятно. Как проходит гастроль в целом-то?
Мы уже разговариваем. Хорошо, ведь у меня публика примерно одна и та же. Просто часть в Нарьян-Маре, часть в Франкфурте, да, часть в Торонто, часть там в Москве. Это, я уже говорил, это одни и те же люди с одними и теми же, в общем, книжными полками. В общем, если книжные полки не совпадают, то нечего и делать вместе.
Другая проблема, вы знаете, возникает когда? Когда книжные полки совпадают.
Нет, ну книжные полки, они же разные, они могут быть не дорожные знаки. А человек может ехать на кирпич. Он видит этот кирпич, но едет на него. Если для человека книжные полки – это, ну, так сказать, декорации, это распространенная история, вполне типовая, когда было принято, чтобы стояли определенные книги. Вот «Мастер Маргарита» должен стоять там, да, еще что-то должен стоять там. Для престижу, «Маркес», но все не освоено, не прочитано. Люди, которые прочитали что-то, тут уж больших значений быть не может. В общем, это все-таки базовая вещь. Хотя, да, ну, вы правы, в советское время было проще. была номенклатура, ну, были пролы по Оруэллу, была номенклатура, которая, значит, строила, велела нам строить коммунизм, и имела за это пыльковые шапки, распределители, разные блага, поездки и так далее. И были мы все, которые с вполне определенной этикой, с вполне определенными иконами, там, вот, Гальча, Куджава, там, Высоцкий, да, Ахмадзуль, ну, понятно, Гаков. И, в общем, это был большой, довольно выраженная, довольно ясно выраженная прослойка или класс людей, которые друг друга узнавали, и все-таки книжные полки в ту пору указывали довольно внятно на принадлежность человека. Все-таки было неприлично быть властью. И как-то это, в общем, это понимали. Это, конечно, была не Польша, где в эпоху военного положения просто образовывалась пустота вокруг тех, кто жил у Рузельского. Если человек приходил на телевидение государственное в эпоху военного положения, с ним просто выходили из-за стола, да, и это было понятно. У нас такого, конечно, не было, но в общем было понятно, что это неприлично. Ну, ты не мог считаться интеллигентным человеком, если ты любишь Брежнева, и Суслова, и Андропова. Это было несовместимо. Сейчас все это за полвека распалось, этика. Слова «как бы» и «типа» стали доминирующими. Типа интеллигентный, как бы приличный. Но уже ничего не значит Булгаков, да? Все научились цитировать, все цитируют Булгакова, все цитируют интеллектуалов, да, образованные люди со знанием языков, но, значит, монстры при этом. Ну вот и добровольный уход в монстры. Знаете, сейчас вот там какой-нибудь Петр Толстой, да, прекрасный французский, работал во Франс Пресс, все книги прочитаны, все полки прекрасные, не сомневаюсь. Только чудовище, да, бесстыжие чудовище. Поэтому это такая вещь, которая, да, вы правы, пожалуй, но все-таки мне везет немножко больше. Я рискну сказать, что я довольно определенный человек, я могу нравиться, не нравиться, но я определенный. И представим себе, что ко мне на концерт придет человек, ну, только по работе. Пару раз приходили из консульства там. Сидит человек у меня на концерте и не смеется нифига. Значит, я говорю, а кто это был? А мне говорят, ну, это из консульства. Ну, это человек по работе. Ну, хорошо, могли и бритвы по глазам, с другой стороны. Да. Правда, не так давно я одну девушку расколол. Расколол в приятном смысле, значит, не как Штирлица Мюллер, а как актеры говорят расколоть. Она у меня ржала как миленькая над анекдотами про Путина, значит, даром что из посольства. Ну, озиралась так вокруг, ну, хохотала, значит, ничего сделать с собой не могла. Ну, дай бог здоровья. В общем, веду подробную работу. Раньше могли быть недоразумения, потому что, ну, просто приходил человек на Рианмаре, там же, на вечер юмора, да? Вот объявлен вечер юмора. Хрен его знает, что имеется в виду. Может, Петросян, да, а может, Вуди Аллен. И так тут могли быть недоразумения. Но все-таки я маячу уже третий десяток лет перед глазами. И уже определилась публика. Поэтому те люди, которые приходят на меня, в общем, ну, пока что последние десятилетия осечек не было. Их могло быть больше, меньше, реакция могла быть лучше, хуже. Это уже мои профессиональные проблемы, моя работа, да? Но, по крайней мере, это не чужие люди.
А если вдруг, не дай бог, откровенная провокация?
Я сразу снимаю напряжение, я как лечащий врач к этому подхожу. Людям стыдно, там вот они, вот какой-то город, да, тут вот им неловко и так далее, они не знают, как себя вести. Я просто, у меня такое было, я говорил, дайте человеку право отработать. Он сейчас свое отработает, он уйдет, он что-то должен крикнуть, да, там, плакатик какой-нибудь поднять, что-нибудь крикнуть, да, ну, я пытаюсь превращать его в часть шоу. Пару раз было, не часто, пару раз. Когда мне приходилось включать это шоу, да, я говорю, вот это бесплатно нам, да, сейчас, он сейчас покричит и уйдет. Он кричал, все-таки... Он же отработал свое, он же должен получить свои деньги, он на работе. И всего доброго, он под аплодисменты публики покидает зал облегченно. Он свое сделал. Публике хорошо. Публике хорошо от того, что я, не, так сказать, не заплакал, не разрыдался, что не испортил настроение. Все понимают, идет нормально, продолжается шоу. Даже еще лучше, да. Вот. Так что это все нормально. Ну, в последнее время все-таки вопрос снят сам собой, потому что меня просто не пускают, особенно в России. Поэтому чего? О чем говорить? А там, куда я приезжаю, там все нормально.
Вы наверняка представляете, сколько людей, слушая ваши эфиры, задают себе один и тот же вопрос, чего же он не уезжает? Особенно, когда каждый буквально день, вот сегодня, прилетают приветы. Только за последние дни обыск у Зои Световой и тут же фильм Навального про Димона. А вы в этой атмосфере варитесь.
мессианский какой-то подход, что я не могу уехать, потому что без меня Россия погибнет, а то она со мной не погибнет. Да, там, условно говоря. А, нет, мессианства нету, никаких клятв революционных страшных я не приносил. Хочется жить на свободе, и не хочется, чтобы в твою квартиру приходили и выворачивали верхом твои личные вещи, да, и залезали в твой компьютер. Все это так. Я, наверное, моя позиция непоследовательная, она легкомысленная, день ото дня. Но то, что можно прийти к Зое Световой, есть какие-то вещи все-таки за пределами понимания. Хотя после убийства Немцова, что говорит, что еще может вообще удивить или поразить, с другой стороны. Но оба к Зое Световой не полезли зря, слишком много рифм. Потому что где та власть, которая обыскивала ее родители, деятели. И потом, понимаете, ну, когда они приходят к Навальному, это мерзко и подло, но это по понятиям хотя бы. Не по закону, конечно, закона там нет. Но по каким-то, блин, блатным понятиям. Он вот против них, а они против. Но Зоя Светова... Но это мать Терезу еще можно обыскать. Понимаете? Зоя Светова для не случайно такая общая реакция. Потому что ну, это за пределами, по-моему, даже каких-то бандитских понятий должно быть. По моим представлениям, уважающий себя бандит этого делать не должен. В Канаде трудно объяснить вообще, о чем мы говорим, наверное. Я так думаю, потому что, ну, незаконно и незаконно, да, и все. Но в нашем случае, действительно, она правозащитник и правильно написала. Ее сын Тихон Дзятков. И это все об этом подумали, и те же об этом написали тут же. Что вот ведь, что интересно, что когда вот этих убогих, которые вчера к ней приходили, когда песочные часы перевернутся, их начнут гонять по избе с санными тряпками, извините, да, и против кого-нибудь из них будет совершено беззаконие, то Зоя Светова придет и будет их защищать. Таких людей несколько. Они, это тот самый праведник, без которого не стоит село. Вот Зоя Светова наследует естественный праведник. И это дает такое количество рифм и такие сильные ощущения. Да, меня поразило это, вы знаете, поразило. Я вообще каждый раз, да, когда он достиг нас, снизу постучали, мы все время цитируем. Но они это зря сделали. Зря. Они ведь, мы ведь к ним, к стервецам привыкли. И притупилось чувство гнева даже, Уже живем как-то по-скотски под этой властью. Да, уже нет эмоциональных сил гневаться, потому что человек устает от гнева. Поэтому наступает депрессия, наступает просто апатия. Но когда они приходят с обыском к Зое Световой, то они заставляют себя возненавидеть. Они зря это делают.
Это свидетельство какой-то ментальной агонии, по-моему, когда доходит до такого. Если говорить о практической стороне вопроса, может, они хотели запугать, опять ошибка. Запугать можно бизнес. Можно посадить Ходорковского, все остальные лягут в испуге к ногам. Но Зою Светову нельзя запугать. Правозащитников нельзя запугать. Те люди, которые всю жизнь посвятили этому, причем еще с советских времен, их не запугать этим. И это ошибка. Это ошибка. Не только преступление, но и ошибка. Обыски у Зои Световой. Но и очередное для всего мира... И для нас указание на ту точку, в которой мы находимся. Потому что те, кто обыскивают, и те, кто у власти сегодня, это просто скоты. А Зоя Светова – это элита, наследственная элита России. И вот маргинальное подчиненное место приличного человека, настоящей элиты нравственной, и доминирующее положение негодяев подтверждается этим обыском. А про расследование Навального я сегодня уже успел поместить текстик в Facebook. Там, мне кажется, что в какой-то момент, вот когда было расследование по «Чайке»,
я казалось, что вот сейчас все дошло лопнуть.
Они должны объясниться или уйти. Да, невозможно. Обвинение уже просто в убийствах, да, в связи не просто там в воровстве, в связи с бандитами, с убийцами. Прямые доказательные связи. Как ни в чем не бывало. Проглотили, поехали дальше. Только... Очередной обыск у Навального был ответом. Как сегодня ответом был очередной наезд и упоминание о каких-то грехах Навального. Им нечего сказать по существу вопроса. Это совершенно очевидно. Они воры все сверху донизу. Это совершенно очевидно. Но, увы, очевидно и то, что российский народ уже этим не проймешь. Наступило то, что называется в медицине запредельное торможение, по-моему, в биологии. Значит, когда человек просто теряет сознание от боли. Российское общество в каком-то смысле без сознания. и оно уже не реагирует. Вот, вот такого рода публикации в любой стране мира, я не знаю даже, не то что европейской, я не знаю, как бы это было в Африке, в Латинской Америке, но это было бы первая, так сказать, новость на много недель, первая новость в СМИ, в самых главных СМИ, закончилась бы повальными отставками и судами. А у нас, как с гуся вода, 7/8 населения вообще не узнают об этом расследовании. Этого события просто нет. И это значит, что перемены придут не со стороны закона, не со стороны права, не со стороны гражданского общества, а перемены придут каким-то болевым образом, да, со стороны Салавата Юлаева, как я написал, там, условного. И, к сожалению, крайними в этом случае социального взрыва будут вовсе не Медведев и не Сечин с яхтами, да, а будут, как в случае с пугачевским бунтом, немцы и лекари, те, до кого дотянутся. Просто какая-то чистая публика, старым языком говоря. Все это очень печально. Российское общество лежит без сознания. Оппозиции нет. Есть моральное сопротивление. Сегодняшняя оппозиция – это какое-то количество людей ясного нравственного сопротивления власти. В диапазоне от Зои Световой до Алексея Навального, как бы они ни были различны. Это просто разные люди, лично противостоящие власти. Никакой политической оппозиции нету. Никакой структуры, системы нету, никакого инструмента нету, к сожалению. И это делает наше будущее, в общем, очень драматичным.
Слушайте, но ведь на нашей памяти это уже было. Вспомните брежневские, антроповские годы, когда все ведь было закуклено.
Как Шкловский говорил, как объяснить вкус дыни человеку, который всю жизнь жевал сапожные шнурки. И мы, поскольку мы жевали сапожные шнурки, то мы не страдали от отсутствия дыни. Продолжая мысль Шкловского. Я знал, что не увижу Парижа, что не увижу Нью-Йорка, что не увижу Лондона. И я не страдал по этому поводу. Потому что с чего я вдруг должен увидеть Париж? Декларация прав человека я не читал. Я вообще, там, я должен быть партийный негодяй какой-то, чтобы получить при моем происхождении, так сказать, право поехать в Париж. Знакомая была одна, там, я помню, как на ее возвращение просто были посиделки, человек 25 собрался, она рассказывала про Париж. Мы увидели, как по Жванецкому, мы увидели своими глазами человека, который видел Париж, да, вот, можно было спросить, который видел. Но не было никакого, драмы не было, да? А сейчас драма заключается в том, что мы попробовали свободы, подышали свежим воздухом, и обратно в казарму, вот после этого совсем не важно. Вот о чем речь. И мой драматизм, именно с этим связан. И драматизм многих людей. Выросло все-таки поколение худо-бедно, уже попробовало дым. А снова докрывают попорные шнурки. И вот уже не хочется. Сейчас уже не нужно.
Знаете, мы же вас слушаем регулярно, вы много катаетесь по миру, и при этом в выражениях не стесняетесь. И наверняка вас многие спрашивают, а каково вам возвращаться? Не страшно? И что вы обычно отвечаете?
Я пытаюсь возвращаться на родину, конечно. Пытаюсь возвращаться на родину. Гранит, вот это вот, так сказать, разделение родины и государства, оно дается все с большим трудом, конечно. Потому что, повторяю, приезжаешь на родину, попадаешь в руки государства.
А скажите, вот несколько лет назад был объявлен всенародный такой сбор средств на постановку вашей пьесы «Петрушка». Что из этого получилось? Да, и еще заодно, вы книжки какие-нибудь с собой привезете? Подписать там автограф взять можно будет на ваших концертах?
«Петрушка» фильм. Вышел фильм, и он получился очень драматичным, на мой вкус, неровным, сильным и неровным. Но там есть совершенно поразившие меня сцены, несколько замечательных ролей. Драматическое кино снял Мирзоев абсолютно за эти годы, с 7-го года, когда была написана пьеса, до 16-го года, когда снималась. За это время очень сильно изменилась интонация, и этот слом интонации очень чувствуется. А что касается книг, да, будут новые книги, они уже, собственно, посланы в Америку. Остается мне самому приехать в эту самую Америку, а также Канаду. И на моем концерте обязательно будут новые книги.
Отлично. Ну, собственно, Виктор Анатольевич, у меня пока что для затравки все. Мы ждем вас и продолжим терзать уже на месте. Спасибо вам огромное.
Ура. Счастливо.